Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Русская литература как итальянская любовь. Московское издательство «Индрик» выпустило книгу Габриэля Мацителли «Очерки итальянской славистики. Книги, архивы, судьбы». В каком-то смысле это история изучения русской литературы, но не официальная история, не академическая, а скорее персонализированная. Тем она и интересна. Со мной в студии переводчик и редактор книги, историк Михаил Талалай.
В этом году издательство «Индрик» выпустило под моей редакцией, составленной мною и, в общем-то, в моих переводах, очерки, собранные в книгу Габриэля Мацителли. Мы так и назвали эту книгу «Очерки итальянской славистики». Особенность этой книги в том, что ее не существует на языке оригинала. На итальянском ее нет. Существуют эти очерки, целая серия их, которые мне показались очень органично связанными и могущими быть собранными под одну обложку. С Габриэлем Мацителли мы давно дружим. Это преданный, ну скажем так, друг русской культуры. Сам он мой сверстник, родом из Калабрии, но давно живет в Риме. Как он сам признается, он через поэзию полюбил русскую культуру. Блок, Есенин, вот начало 20 века, ну и Цветаева, Пастернак. Еще, может быть, в начале его такое приближение к русской культуре недостаточно переведенный, поэтому он захотел читать их в подлиннике. Ну, понятно, что поэзию надо читать в подлиннике. Выучил русский, написал диплом, написал диссертацию и, собственно, стал вот работать в этом славяноведческом направлении, будучи при этом библиотекарем. То есть он совмещает работу библиотекаря в Риме, в государственной библиотеке, с его таким вот серьезным увлечением к русской культуре. И поэтому он, не будучи университетским профессором, он мало публикует, скажем прямо, то есть мало участвует в конференциях, такой вот научно-университетской жизни. Ему труднее отпроситься с работы, с библиотечной. Но он уникальный человек в том, что он живет в мире книг, он книжный червь. Он сидит в Национальной библиотеке, работает в архиве Национальной библиотеки, и он сделал то, что до него практически никто не занимался. Он стал исследовать исследователей, то есть тех людей, которые до него занимались этими темами. И как автор он выпустил несколько книг именно вот в этих двух направлениях. Это «Библиотечное дело» и «Что такое библиотека?» даже большим тиражом вышла. Потом интересная книга «Ответ библиотекаря интернету». То есть, как, что делать бумажной библиотеке в эпоху сети. И одновременно он выпустил несколько книг, но такого справочного характера. Каталоги, сборники, своды разного рода публикаций. И в том числе он делает очень полезную вещь. Он периодически, раз в два года готовит, ну, повторю, он библиотекарь, и это ему близко, он все это профессионально делает, готовит списки опубликованных статей его коллег-русистов по Италии. Они в интернете выкладывают, поэтому мы так прозрачно видим, кто что написал за последние два года из нашего сообщества русистов, славистов, итальянцев или живущих в Италии, как я. И поэтому, ознакомившись с его серией очерков, мне показалось, что они органично совмещаются вот такой коллективный портрет ранних шагов, раннего этапа итальянской русистики, славистики, где в итоге главную роль заслуженно получил герой Мацителли Эторе Логатто. И поэтому, пожалуй, с него и надо начинать в нашем рассказе. К нему уже, скажем так, прицепилось прозвание, эпитет «Патриарх итальянской русистики», потому что действительно он сделал первые очень большие, и он никогда не изменял своему делу Эторе Логатто, знакомству, пропаганде русской культуры и серьезным очеркам о русской литературе, в первую очередь, но и о многом другом. Эторе Логатто, кажется, написал вообще обо всем, что можно. У него есть история русского театра, «История русской архитектуры». Есть книга «Русский в Италии». Это просто вот моя тема. И первая на тему русской Италии, русское присутствие, путешественники, тоже написал Логата. Он первым переводил там Пушкина, Лермонтова, вот всю классику с русского языка, потому что раньше переводы были с французского и с прочего. То есть вот везде он первый. Необычайно, конечно, активность и умение как-то доводить до конца свои проекты, воплощать, подбирать коллектив. Это все вот Эторе Логата, который настолько вот был в этом смысле прекрасно структурированным человеком, что даже свою дочь он поставил на стезю славистики и выдал ее замуж тоже за слависта-русиста. Поэтому Анна Логата как бы восприняла от отца эту линию. И почему я вспомнил? Лично мне удалось с ней встретиться еще в 90-е годы, когда она была жива. Анна Гекторовна, мы так шутливо ее называли, но чаще всего Анюта. И она первой мне вот еще в середине 90-х годов, то есть 20 лет тому назад, рассказала о своем отце. Поэтому я уже хорошо представлял, кто такой Логата. И тогда я опубликовал большую на целую полосу статью в еженедельнике «Русская мысль», а Логата, назвав ее «Неаполитанский пленник». Ну, все-таки такое легкомысленное название, потому что он родом из Неаполя, отсюда, я думаю, такая вот бурная страсть, а пленник – это пленник русской культуры, потому что вот он вошел в это пространство и остался ему верен. Мацетелли, ему удалось приблизиться к Логата еще при жизни патриарха, он у него брал интервью, и я перевел это интервью на русский язык, и Мацетелли избрал для своей диссертации исследование первого журнала, который издавал Логата. Представьте, журнал, который назывался «Россия». И он стал выходить сначала в Неаполе, потом в Риме в 1920 году. С таким вот названием. 6 лет Логата собирал этот журнал. Но потом не то, что он бросил, он стал заниматься более крупными. Тогда это был чуть ли не сам издат. И поэтому, я думаю, почти половина нашей книги «Очерки итальянской славистики» – это рассказ об Эторе Логата.
Михаил, а откуда растут корни интереса Логата к русской культуре и любви к ней?
Это очень интересная история, немножко связанная даже с Прагой и вообще с Австро-Венгрией. Об этом мне и Анюта тоже рассказывала. Ну, конечно, в нашей книге она более шире, потому что из уст самого Логата она исходит. А именно, Логата еще совсем юнцом попал в австро-венгерский плен к австрийцам, которых он вспоминает чуть ли не с теплотой. Говорит, культурные люди давали нам читать. Логата знал немецкий. Книга, которая попалась там в плену, это была книга Томаша Масарика «Россия и Европа» на немецком языке. Логата ее проштудировал, времени много, прочитал и проникся этой книгой. Он ничего не знал про Россию в тот момент, но его так заинтересовал сюжет и, очевидно, тут масариковский тоже стиль и вот эта любовь Масарика тоже к русской культуре. Поэтому он решил изучить русский язык. Вместе с ним были в австрийском плену, понятно, были и русские пленные. Поэтому прямо на месте у русских пленных стал усваивать язык и сделал серьезные шаги. Времени, повторю, было много. Выйдя из плена, вернувшись в Неаполь, он, человек был по-не-неаполитански очень целеустремленный. То есть он нетипичный, конечно, неаполитанец. Он поступил на курсы русского языка и брал уроки русского языка у юной русской эмигрантки. Вы понимаете, чем закончилась эта история? Молодые люди полюбили друг друга. Логата женился на барышне, которую звали Зоя Воронкова. И русский язык у него стал еще и семейно-бытовым языком. И поэтому он почти сразу решил что-то делать. Быстро освоился, что Россия малоизвестная, и вот предпринимает журнал. У него, конечно, вот это все-таки предприимчивость такая левантийская, южная. Он нашел каких-то спонсоров, нашел заинтересованных людей, которым помогали вести это дело. И на итальянском языке он сам переводил, собирал, подбирал сотрудников, перезнакомился со всеми русскими. Причем он, как я его понимаю, был далек от политики, белый, красный, он старался дружить со всеми. Поэтому в числе его друзей были и советские писатели, которых он навещал, когда стал ездить в Советский Союз, и эмигранты. Он, как в нашей книге в интервью Мацетели, он пишет, что многим обязан Оссоргину Михаилу, писателю, тоже страстному италофилу, который был близким его личным другом, который бежал из Советской России и некоторое время тоже жил в Италии. Он стал ездить в русский Париж, познакомился с Буниным, с Муратовым и стал активно переводить. То есть он, вот, обнаружив, что целое созвездие культуры, литературы, которую Италия не знает, он стал это пробивать не сам один, там подключал других переводчиков, находил издателей. Занимаясь книгой Мацетелли и как редактор, составитель, это оставил какие-то примечания, тоже для себя много интересного обнаружил. В частности, я раньше не придавал этому значения, этому совпадению, но Логатто рассказывает Мацетелли, что он сблизился с издателем Альберто Сток, Альберто Стоком, который в 20-е годы, римский издатель, выпускал на итальянском языке Муратова, несколько книг выпустил, одновременно переводы Горького, Горький жил тогда в Соренто, было проще с ним общаться, это все выходило в Риме. Меня заинтересовала эта фамилия Сток, потому что мое любимое итальянское бренди тоже называется Сток. Из вот таких недорогих социальных, скажем так, бренди, коньяком запрещено называть этот напиток в Италии, я покупаю всегда Сток. И вдруг издатель Сток, бренди любимый Сток. И я выясняю, что римский издатель – это внук основателя винно-ликерочного предприятия. И странная фамилия, они родом из Триеста. Это бывший австрийский город, который попал в состав итальянского государства, королевства тогда в 18 году. Поэтому все триестинцы, они стали итальянскими подданными. И Стоки, правильно, наверное, Штоки, они до сих пор производит бренди и занимается благородной деятельностью по публикации русской литературы, вообще русской культуры. Такие вот маленькие, но симпатичные открытия. И Логатто, он в 20-е годы перенес свою деятельность в Рим, понятно, ближе к столице, и ему удалось заинтересовать итальянское правительство, это уже фашизм, кстати, это уже Муссолини, тем не менее, а может, благодаря этому, ему удалось учредить Институт Восточной Европы с государственным бюджетом, с альманахом серьезным, уже научным. И под этот институт Логатто подтягивал научно-культурные силы, которые интересовались Россией. И Мацетелли, он издал недавно прекрасный справочник, это аннотированный свод всех публикаций Института Восточной Европы, которым руководил Логатто. То есть там разные указатели по авторам, по темам, по годам. То есть можно вот узнать очень быстро, чем занимался Логатто и его учреждение в 20-30-е годы. После войны институт этот был закрыт, преобразован, так что сейчас он не существует. Но, тем не менее, Логатто продолжал тоже свою очень благородную и бурную деятельность. Поэтому это действительно человек, который внес огромный вклад в итало-русские отношения, связи. Он, повторю, встречается мне на разных путях. О нем, надо сказать, мы имеем неплохое представление, потому что его биографическая книга, как полагается, он написал, она переведена на русский язык. В 90-е годы «Мои встречи с Россией» вышла на русском языке книга Логатто, где он описывает, не все возможно он описывает, потому что какие-то вещи он тогда не стал раскрывать, а в интервью с Мацетелли он все-таки коснулся момента, который остался непроясненным. Логатто ездил в Советский Союз и был, в общем-то, другом Советского Союза, ну так, ну не другом, но, скажем, лояльным. В 20-е годы он возвращался в Италию и не писал каких-то разоблачительных памфлетов, а в ровном, спокойном стиле продолжал писать о русской, уже советской литературе, там переводил советских уже писателей. В 1934 году он собирается в СССР и получает отказ. Он стал невъездным. Почему? Понятное дело, никаких объяснений не давали. И в интервью Мацетелли он рассказывает свои собственные предположения, почему это произошло. Он думает, что это из-за вмешательства Максима Горького произошло. А именно, годом раньше Нобелевскую премию получил Иван Бунин. И к Логата Нобелевский комитет, как к знатоку русской литературы, обратился с просьбой дать аннотацию, рекомендацию, справку. И он очень в восторженном духе сказал, что да, Бунин заслуживает этой премии, и поддержал Бунина как Нобелевского кандидата в пику Горькому, потому что тогда прорабатывалась еще возможность выдачи этой премии. И, да, возможно, как думает Логата, Горькому рассказали, что Логата сыграл в этой игре такую вот пробунинскую роль, и, быть может, ну, это все предположение. Но, тем не менее, с 1934 года Логата не возвращается в Советский Союз, и после войны тоже он не вернулся.
Цитата из интервью, которое Мацителли взял у Эторе Логатто, первый текст которого назывался «Сибирские тайны», об истоках научной страсти к России и легендарном журнале «Руссия». Здесь и далее переводы с итальянского Михаила Талалая. Эторе Логатто. «Мне было 16 лет. Нет, я думаю, бесполезно пытаться искать на основании или упоминании сибирских тайн прецедент моей деятельности русиста. Его здесь нет. Сибирские тайны я написал как подросток, который пишет приключенческий роман, ставший потом символом моей будущей деятельности. Потому что только по случайности, подчеркиваю, по случайности я написал приключенческий роман о Сибири, вместо того, чтобы написать роман о Центральной Африке или о каком-нибудь месте в Южной Америке. Затем у меня было много других вещей, напечатанных как приложение к газетам, и я сам не сумел бы сегодня найти их, потому что почти никогда не ставил свое имя. Здесь же я его поставил. В основе это был неумелый плагиат из Данунцио, как легко себе представить, в 1906 году. Я был 16-летним юношей. Рад, что вы не искали еще мой томик стихов. Вы знаете, что есть еще и томик стихов. Но я рад, что вы его не нашли, потому что стихи раскритиковал очень веско мой товарищ Энцо Петраконе, которого весьма ценил Бенедетто Крочи. Петраконе написал книгу о Калиостро и раскритиковал эту мою книжку стихов. И раскритиковал недостаточно, надо было больше. То, что действительно стало прецедентом моего журнала «Руссия», так это мое изучение немецкого. Это в каком-то смысле интересный элемент биографии. В лагере для военнопленных в Зигмундсберге, где я провел 30 месяцев, мне довелось стать своего рода доверенным лицом у пленных, ведь я умел читать немецкую прессу. Знание немецкого помогло мне узнать о существовании на немецком языке произведения «Россия и Европа» Масарика. Тогда он, разумеется, еще не был президентом Чехословацкой республики. Мне удалось заполучить ее, потому что, и за это можно похвалить австрийские власти, они оставляли нам, военнопленным, свободу выбора книг. Раздобыв эту книгу, я начал ее читать, и у меня появилось желание перевести ее, но с немецкого. Я тогда еще не был русистом. Перевод этой книги «Занятия военнопленного» заставил меня заинтересоваться Россией. А еще сильнее заинтересовался Россией потому, что читал газеты, когда разразилась революция 17-го года, февральская революция. К тому времени у меня была книга Масарика, и у меня возникло любопытство такое, какое может возникнуть у молодого человека, которому ничего нельзя делать целыми днями и который должен себя хоть чем-то занять. Я начал переводить. Перевел первые вещи. «Дядю Ваню» Чехова, «Невинные рассказы» Салтыкова-Щедрина, рассказы Лескова, произведения, о которых никто в Италии не знал. В Неаполе жил любопытнейший тип, о котором я позднее ничего не слышал, некий Ликинки. Ему пришло в голову стать издателем этих моих первых русских переводов. Не тех с немецкого, уже оставшихся позади. Их этот Ликинки опубликовал в нескольких красных изданиях. Проснувшись однажды утром, я сказал своей русской жене, что хотел бы сделать что-то более важное для России, раз пока еще никого нет в этой области. Уже начала свою деятельность Ольга Ресневич Синьорелли. Она перевела «Бесов» Достоевского. У меня в Неаполе был друг, внешне очень похожий на Максима Горького, некий Микеле Петроне. Этот Микеле Петроне, окончивший философский факультет, был очень хорошим, исключительно интеллигентным и странным человеком, настоящим русским типом. Он также познакомил меня с несколькими русскими, и справедливо будет заметить, что Микеле Петроне занялся русскими вещами до меня. Мне кажется, что он перевел Куприна для Ликини, для Эдитрича Итальяна. У него была русская любовница, я же взял себе жену. Микеле Петроне сказал мне: «Если ты хочешь найти русские материалы, давай пойдем к этому книгопродавцу». Его звали Яновский, и он был владельцем книжного магазина «Деткин и Рокол» в Неаполе. Я нашел там русские журналы, неизвестно как попавшие в книжный магазин, так как этот Яновский, поляк, покупал старые книги. И поэтому у него оказались эти журналы, несколько номеров. Нужно отдать должное и моей жене. Она, конечно же, имела право думать, что деньги, потраченные нами на журнал, я мог бы использовать на покупку ей платья. В любом случае, денег у меня было мало. В Неаполе существовала типография, дававшая мне кредит, и я напечатал эти несколько текстов вместе. Меня хвалили за выбор. Я же ничего не выбирал. Я опубликовал только этот самый материал. Так родилась Руссия. Из той страсти, что пришла ко мне в австрийском плену, когда я читал о событиях революции. Потому что моя революция, которую я считал для себя важной, не была большевистской. Она была так называемой февральской революцией и была созвучна моему образу мыслей. Я ведь вырос под эгидой Бенедетто Кроча. Русская литература, как итальянская любовь. На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутация» разговор о книге Габриэля Мацителли «Очерки итальянской славистики». Русское издание, которое вышло в переводе под редакцией Михаила Талалая. Михаил Григорьевич со мной в студии.
Помимо интервью, мы включили в эту книгу различные статьи, где рассматриваются отношения Логата с другими представителями итальянской русистики или культуры, которые, быть может, на особую статью не тянули. Но, тем не менее, вот в сфере отношений с патриархом, с генералом от русистики, они нашли свое место. Эта серия таких уже малых очерков, ну, к примеру, переписка, впервые опубликованная на русском языке, отношения Логата с другим очень интересным авантюрным персонажем Одуардо Кампо. О нем, в общем-то, практически ничего не известно, такого большеформатного, скажем, какие-то штрихи, о его странной биографии, тоже очень русофильской. Одуардо Кампо после Октябрьской революции сразу же, в первые месяцы, оказывается в Красной Москве. Итальянец, влюбленный в Россию. И в апреле 18-го года, ну, можете представить, весна 18-го года, в Москве устанавливается чуть ли не красный террор. Одуардо Кампо учреждает, и он проходит по всем, так сказать, бумагам, архивам, ставшую сейчас достаточно известную итальянскую студию, студию Итальяно, куда вошли лучшие представители нашей интеллигенции, такой прозападной, скажем так. То есть там и тот же Муратов, и Зайцев, и многие другие московские писатели, литераторы, искусствоведы. Они стали собираться и, в общем-то, беседовать об Италии. На самом деле они беседовали о чем-то прекрасном, что не соответствовало тогдашней Москве, как я понимаю, эту ситуацию. Но, тем не менее, вот эта итальянская студия в большевистской Москве, она действовала год, правда, но было таким вот ярким культурным событием той жизни. И Одуардо Кампо поступил на работу. Это был единственный иностранец, который в 18-м году стал работать библиотекарем в Румянцевской библиотеке, получал зарплату и стал советским государственным служащим, подданным итальянского королевства. В итоге, после закрытия этой итальянской студии, он получил официальную командировку, командировочный лист от Анатолия Луначарского, что Эдуардо Алексеевич, там с отчеством было написано Кампо, направляется в Италию от государственной библиотеки с целью пополнения фондов государственной библиотеки. Он очень любил слово «командировка», он вернулся в Италию, покупал книги и пытался и в Италии тоже какую-то устроить такую вот русскую студию и перекинуть мостик между. Все это происходило в совершенно такие страшные времена, поэтому удивительно, как ему удавалось курсировать, как ему удавалось сотрудничать с разными структурами, но это было. И в 20-м году он даже вернулся в Советский Союз, как вот госслужащий, и еще поработал полгодика. Но, очевидно, все-таки у него хватило как-то ума разобраться в обстановке, и в том же 20-м году он уехал из Красной Москвы в Италию и уже не вернулся. Так что такой он, как метеор, он пронесся с 18 по 20 год. Остались о нем какие-то и воспоминания москвичей. Вернувшись в Рим, он организовал ассоциацию, которая называется «Друзья России», «Амичи деля Руссия», которая просуществовала недолго. Потому что, опять-таки, в 22-м году к власти приходит Муссолини, и Кампо, как симпатизировавший Красной Москве, как сотрудник, собственно, даже Луначарского и прочее, естественно, был под подозрением, и он стал все более и более уходить на обочину. Лагата с ним переписывался в 20-е годы, пытался привлечь его в свой институт Восточной Европы. Он что-то там переводил, что-то писал, а потом совсем замкнулся в себе. И, как пишет Мацетелли, чуть ли не обет молчания. То есть он прожил еще достаточно долго, но чем он занимался, Мацетелли так и не сумел выяснить. Это скончался он уже в 60-е годы. И в переписке с Логатто, которая опубликована в нашей книге, как последняя такая символическая открытка, Эдуардо Кампо послал Логатто пустую открытку, в конце только поставив свою подпись и дату, и не оставив никакого текста. Это где-то в 30-е годы.
Какой модернистский жест!
Я рад, что вы оценили. Так что еще, я думаю, Эдуардо Кампо можно будет заняться, если мы найдем его какой-то домашний семейный архив. Но пока история заканчивается на этом.
Вот как писал Эторе Логатто о главном детище Эдуардо Кампо московской итальянской студии. Историю отношений между Италией и Россией с момента их зарождения и на протяжении многих веков знаменует собой присутствие духовного начала. Принимая этот принцип за основу, не имеет смысла вдаваться в подробности, но одну подробность мы все же не можем и не желаем игнорировать, как самую трогательную и близкую нам по времени. Имеется в виду основание в Москве так называемой итальянской студии в самые трагические годы большевистской революции, в разгар гражданской войны. Ее организаторы, да будут их имена всегда упоминаться здесь с благодарностью, Павел Муратов, Михаил Саргин, Борис Зайцев, Джевелегов, Гривцов, все итальянисты, и флорентиец Эдуардо Кампо, который долгое время жил в России. Один из итальянских корреспондентов Советской России в 1922 году так писал об итальянской студии. «Есть у нашей страны преданные почитатели, которые любят ее трогательно, издалека. Многим им обязана Италия, пусть зачастую о них даже не ведает. Но намного более достойны признания те увлеченные исследователи, которые умеют любить ее в одни страданий и тягчайших лишений, которые в самые страшные часы продолжают нести в мир духовность, не имея иной награды, кроме как сохранить накопленную веру в Италию, в эту колдовскую страну, каждый день страстно проживая ее прошлое и находя в ней пищу для ума и утешение для души. Будучи, как и русские ученые в целом, людьми глубокой культуры, эти друзья Италии, родство итальянцев и русских отнюдь не пустой штамп, из всех иностранцев наиболее душевно близки нашей стране. Они на самом деле, в отличие от ученых других стран, пусть даже более обстоятельных и лучше осведомленных, прониклись духом Италии, питая восхищение и признательность к самой ее сущности. Их человеческая природа близка нашей. Вот почему, среди прочих, звучит и мотив Второго Отечества. Однако корреспондент забыл упомянуть Кампо, и тот быстро отреагировал. «Глубоко уважаемый господин редактор, когда я проездом находился в Риме, друг показал мне номер «Мессаджеро» от 8 февраля 1922 года. В нем была опубликована статья московского корреспондента, справедливо превозносящая работу нескольких известных русских литераторов и писателей, которые, вопреки отчаянному положению в стране, продолжают с любовью исследовать нашу литературу, наше искусство, одним словом, итальянскую культуру, с намерением распространять и углублять ее изучение в России». Корреспондент приводит краткую историю института, которая, однако, соответствует истине лишь наполовину. Он, например, умалчивает явно по неосведомленности о том, что вместе с русскими в составлении устава принял участие и итальянец, и что на самом деле именно ему принадлежала изначальная идея создания института.
—
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» разговор о книге Габриэле Мацителли «Очерки итальянской славистики», русское издание, которое вышло в переводе и под редакцией Михаила Талалая. Михаил Григорьевич со мной в студии.
Еще один сюжет, который через Логата подводит к печальной истории итальянской культуры, это его переписка с Джованни Джентиле. Джованни Джентиле, итальянский философ, с Россией он как-то особенно никак не связан, но был крупным мыслителем, философом и входил в оргкомитет Института Восточной Европы. Он же одновременно стал идеологом фашистского движения, Джованни Джентиле, и писал такие разного рода псевдонаучные какие-то вещи, идеологические, писал брошюры для Муссолини. Сейчас уже раскрыто, что какие-то такие программные произведения о фашизме, подписанные Муссолини, по большей части писал Джованни Джентиле. И опубликована переписка Логата с Джентиле 30-х годов, потому что в те годы Джентиле стал сенатором уже итальянского королевства, очень видным человеком. Здесь опять-таки вот мастерство Логата все-таки находить союзников в его вот таком русском делании, потому что Джентиле поддерживал этот институт, там и фонды, публикации, все это, конечно, проходило. Джентиле закончил свою жизнь трагически. В 43-м году, когда Муссолини уже покинул Рим и организовал свою социальную республику и перевез какие-то структуры итальянского государства на север, это все, конечно, имело такой бутафорский, марионеточный характер, но Муссолини организовал Итальянскую академию наук, вот свою собственную, его республику. И в качестве президента он пригласил Джентиле. И тот согласился, и вот его последняя занимаемая должность – президент Академии наук Итальянской социальной республики. И в 44-м году, еще до конца войны, когда он был во Флоренции, его расстреляли подпольщики на улице, итальянские подпольщики, партизаны. Узнав его, потому что человек он был видный, он был казнен. Похоронен, кстати, он во флорентийской базилике, потому что он там погиб в Санта-Кроче, где лежат самые видные люди. И там кинотаф Данте, Микеланджело, Галилей. Там же лежит Джентиле с надписью «Многое ему простится, потому что много любил». На этом вот первый блок, посвященный Логато, заканчивается. И дальше серия совсем уж малоизвестных фигур в нашей культуре, но в Италии они, естественно, благодаря итальянским публикациям более засвечены. Некоторые из них такие яркие, колоритные, другие были чисто академическими работниками, о них, может, не так интересно рассказывать. Пожалуй, самая такая вот выдающаяся личность из них – это Аурелио Пальмьери, необычайно даровитый итальянец с любовью к Востоку, с таким вот каким-то идейным и биографическим радикализмом. Его всегда влекло к монашеству, поэтому в 16 лет он попросился поступить в орден августинцев. Но по малолетству его не приняли, назначили в послушание, послали в Константинополь, где он выучил языки, и следующая его была миссия в Россию, и он выучил русский язык. Это все еще было до первой русской революции, начала 20 века. И Пальмьери, вернувшись уже в Италию, он написал колоссальный том, там 700-страничный том о русской церкви, потому что его интересовали, конечно, церковные дела. И этот том Пальмьери, он на русский язык не переводился, конечно, многое там устарело, но им, естественно, как вот таким источником очень важным, много пользуются, цитируют и прочее, прочее. Он, естественно, и писал разного рода эссе, и работал на сближение церквей. Его называют икуменистом до икуменизма, потому что в те времена православные считались раскольниками, схизматиками. Он же какую достаточно смягченную проводил политику. А дальше произошел поворот в ее биографии. Он снял с себя монашеский сан и женился на монахине. На монахине из ордена Кларисс, которая одновременно с ним тоже сняла этот сан. И они, ну, как бы стали монахами-растригами, объединились в таком страстном союзе. Был большой скандал, понятное дело, в Ватикане. Родились дети, и чтобы они венчались даже тайком. Потом этот брак был аннулирован, потому что они скрыли во время венчания, что они бывшие монахи, и поэтому этот брак был признан недействительным. И они уехали в Америку. У них родилось двое детей. И Аурелио Пальмьери поступил работать библиотекарем. Сначала он работал в Гарварде, а потом он стал работать при библиотеке Конгресса США. Будучи полиглотом, специалистом, в первую очередь, по России, он занимался вот систематизацией русских книжных собраний. И, в частности, ему доверили опись, составление, каталог огромнейшей библиотеки, которую купили американцы. Это библиотека Геннадия Юдина, сибирского библиофила, которую там поездами перевозили, тоже в начале 20 века.
Там чуть ли не 100 тысяч томов было, что-то невероятное.
Гигантское. Это, судьба этой библиотеки, это приключенческая такая вещь. Уже в советские времена я, значит, составляя комментарии, тоже заинтересовался. И еще советские авторы сетовали о том, что Россия упустила, и винили императора Николая II, что он якобы упустил. Я уж не буду в подробности. Но это знак вот признания заслуг, умения Пальмьери работать с книгами, знать, и он был первым каталогизатором и описателем. Несколько книг его настолько там заинтересовали в этой библиотеке, особенно его интересовали сектантские книги, и он там проанализировал и написал хорошие статьи о сектантской такой сибирской раскольничьей литературе. Затем он вышел на пенсию, вернулся в Италию, умер в конце 20-х годов, и о нем Логата написал очень прочувствованный некролог, потому что Логата успел и Пальмьери тоже привлечь, несмотря вот на старость лет, но Пальмьери тоже вошел в обойму всей вот этой команды логатовской.
Вот что Аурелио Пальмьери сообщал о покупке американцами гигантского книжного собрания Юдина. «Приобретением этой великолепной коллекции мы обязаны библиотекарю доктору Герберту Путному, который с 1899 года, будучи приглашенным публичной библиотекой Бостона управлять этой ведущей библиотекой в Соединенных Штатах, в доверенном ему офисе обнаружил тот организаторский талант и ту готовность к инициативам, которые характеризуют настоящий американский дух». Даже в Америке распространилось известие о продаже библиотеки известного русского библиофила Геннадия Васильевича Юдина. Несмотря на огромное расстояние, библиотека находилась в Сибири, и огромное количество книг – 80 тысяч. Доктору Путному удалось успешно приобрести и отправить к себе на родину драгоценное и важное собрание, которое, по нашему суждению, не имеет равных за пределами России. Оно сейчас составляет одно из библиографических сокровищ библиотеки Конгресса, обеспечивая изобилием материалов исследователей славянского мира, число которых растет с каждым днем в Англии и Америке. Подобное знакомство с коллекцией Юдина позволяет нам утверждать, что в России нет такой частной библиотеки, которая могла бы гордиться обладанием подобных библиографических богатств. И библиотека Конгресса обладает необходимыми материалами, чтобы стать центром славистических исследований в США. В Америке Пальмьери не мог не впечатлиться американским размахом. Что касается книг, эмигранты из разных стран находятся в лучших условиях, чем у себя на родине. Нам известна, например, так называемая «Комиссия по бесплатным публичным библиотекам» в штате Массачусетс, которая организовывает многоязычные библиотеки для эмигрантов из Европы. В тех библиотеках имеются итальянские секции, которые вы напрасно будете искать даже в густонаселенных итальянских городах. Школа и библиотека – вот два средства, с помощью которых Америка интеллектуально усваивает европейское сырье, совершенствует его, прививает ему американское сознание и морально и умственно его преобразовывает. Мы не можем предусмотреть, какими будут будущие судьбы нации, которая со своим демократическим духом и с величием ее инициатив открывает такое обширное поле для применения всей энергии старого и нового мира. Но смело предвидим, что особенно после прекращения ужасного европейского конфликта имеется в виду Первая мировая война, самая благородная и грандиозная миссия будет предназначена для США. Очерки итальянской славистики Габриэля Мацителли. Переводчик и редактор книги Михаил Талалай продолжает.
Ну, назову еще несколько имен, которым мало известны, повторю, русской публике. Это Энрико Дамиани, тоже русист и славист 20-х годов. И он тоже работал библиотекарем. Здесь, возможно, Мацителли библиотекарь, поэтому ему по душе вот эти люди. Он был заведующим библиотекой палаты депутатов итальянского королевства, то есть 30-е годы, а затем Итальянская республика уже в 40-е годы, то есть готовил, составлял. И еще один славист Джованни Мавер, за которого Логато выдал свою дочь. Мавер даже в Италии мало известен, потому что это был такой непишущий человек. Он оставил гигантский архив, над которым работал Мацителли, и очерк Мацителли — это обзор архива Мавера. И Мавер всю свою жизнь хотел написать книгу под названием «Славяне». И вот он готовился к этому труду, собирал материалы, понятно, в истории, лингвистике, антропологии. И остались гигантские вот эти заметки его, картотеки, записки, вот подготовительные наброски к труду «Славяне», который, к сожалению, так и не вышел. Конечно, кое-какие публикации состоялись, но какой-то монографии большого труда, с которым бы вошел в итальянскую культуру, к сожалению, так и не произошло, так и не состоялось. Вот такие фигуры, которым посвящена книга Мацителли «Очерки итальянской славистики».
Вот что пишет Габриэль Мацителли о Мавере, сравнивая его с Логато. В исключительной судьбе Эторе Логато и Джованни Мавера заключена героическая эпоха нашей славистики, а документы этих двух основателей итальянской славистики демонстрируют интересное разнообразие, взаимно дополняя друг друга. Насколько видна систематичность в наследии Логато, настолько энтропичными являются документы Мавера. Логато оставил тексты, уже готовые к печати. Мавер – множество зачастую неразборчивых записей. Нет никаких следов корреспондентов Логато. Мавер же сохранил письма и открытки. Логато преобразовывал каждую мысль в действие, а у Мавера действие совпадало с мышлением. Творения Логато необъятны, в то время как Мавер вынашивал большую единственную книгу, которую можно бы назвать «Славяне». Для Логато духовное единство славян представлялось результатом исследования. Для Мавера оно было почти на генетическом уровне. Михаил, правильно ли я понимаю, что вы составляли именно сборник Мацителли, а не просто книгу об итальянских славистах? Потому что сразу же напрашивается вопрос, а где же Витторио Страда?
Это хороший вопрос. Я думаю, что книга будет иметь продолжение, потому что Мацителли пишет еще, и, конечно, Витторио Страда — это, я думаю, преемник по значению, сравнимый с Эторе Логато, но слишком еще как бы у нас он наш современник, поэтому какой-то момент должен еще пройти. Есть вторая часть у этой книги, не такая значительная, как вот очерки, портреты, биографии, куда все-таки мы посчитали возможным включить очерки Мацителли, уже не биографические, но вот на стыке Россия и Италия. В частности, Мацителли, как библиотекарь, занимался судьбой библиотеки имени Гоголя и раскопал достаточно достоверно все перипетии этой несчастной библиотеки, которая начала складываться, как мы знаем, еще до революции. Это был центр, собственно, русской колонии в Риме, не только в Риме, вокруг которой собирались сначала просто русские жители, потом эмигранты. Борис Ширяев туда ходил, это вторая волна, третья волна. Это, конечно, колоссальное, интереснейшее собрание, к которому примыкают какие-то там и рукописные фонды. Уже третья волна, скажем так, выпустила из своих рук эту библиотеку. Покойный, знакомый мне Евгений Вагин занимался этой библиотекой, и с ней ее начало лихорадить. То есть начались какие-то непонятные истории. Вроде бы итальянское правительство хотело секвестировать, национализировать библиотеку. И Евгений Вагин предпринял неудачную попытку перевести часть фондов библиотеки из Рима. У него была договоренность в Мюнхене, может быть, устная. Но это все история не написана, поэтому сам Мацетелли даже не называет имя Вагина, а пишет, что один русский эмигрант предпринял попытку вывоза. И вроде бы некоторые книги поступили уже, даже были проданы. И тут, конечно, неизвестно, кто и как. Может быть, это читатели зажимали, потом продавали. Но, в общем, вокруг нее стали разрастаться какие-то такие вот неприятные круги. И когда я первый раз приехал в Рим, эта библиотека уже была опечатана, складирована и находилась в подвалах Русской Церкви в Риме. Я дружил с настоятелем, и он мне говорит: «Михаил, я вот тебе хорошо отношусь, но библиотеку тебе не покажу. Доступа к ней никому нет, книги там запечатаны и прочее». И в тот момент уже была решена, как я думаю, уже судьба. Она в итоге попала в государственное собрание, и в итоге все вот эти ящики, но с потерями, скажем откровенно, с потерями, они вошли в состав так называемой Национальной библиотеки города Рима, где работает Мацетелли. Поэтому он буквально там все вот эти книги тоже описал, просмотрел. И вот статья его посвящена как анализу корпуса, так и публикациям вокруг библиотеки. Это был очень интересный живой организм. И она отражала, собственно, историю русской Италии, русской колонии. Но, к сожалению, сейчас, находясь в государственной библиотеке, она уже перестала играть такую роль. Хотя книги стали теперь доступны. Их можно почитать, посмотреть, но нет такого вот очарования какого-то одного ансамбля. Ну и, пожалуй, еще одно эссе, замыкающее, совсем уж неожиданное, это о забытом журнале «Советская культура», который выходил на итальянском языке. Как я думаю, у Мацетелли просто очень хороший доступ к этому журналу, и он его внимательно, так сказать, прочитал, проанализировал и написал обстоятельный очерк, который сейчас вот уже спустя 70 лет, конечно, тоже интересен, но с другой стороны, потому что советская культура – это был орган советской пропаганды, и на волне вот такого пиетета к победителю Гитлера, победителю нацизма и фашизма, в Италии стал распространяться вот этот журнал, и он привлек к себе вот такую левацкую итальянскую интеллигенцию, и Мацетелли пытается проанализировать вот направление этого журнала и кто и как на каких основах сотрудничал с этим таким откровенно просоветским и практически сталинским изданием, и пытался отследить, собственно, и советскую политику, как они хотели очаровать левую итальянскую интеллигенцию. Но в итоге там печатались какие-то интересные тоже вещи, и существует полный перечень публикаций этого журнала, который существовал года два. Потом, как мы знаем, Сталин не то что потерял интерес к Италии, сейчас это уже известно, он Италию отдал Западу, НАТО, вот эта граница, и ему показалось ненужным расходовать и финансовые, и интеллектуальные усилия на обольщение итальянской интеллигенции. Поэтому с конца 40-х годов журнал «Советская культура» уже не существовал.
И в завершение две цитаты. Вот что написал о Габриэле Мацетелли известный итальянский словист и исследователь Стефано Гардзонио. Габриэле Мацетелли, сформировавшись в школе Эторе Логатто, Анджело Марии Риппеллино и Микеле Калуччи, сумел с мастерством соединить в этом своем научном и историко-литературном труде многие интеллектуальные стимулы и методы, связанные с примером его учителей. Научную строгость, эрудицию, любовь к стилистическим упражнениям, а также уверенность, что историко-литературное и филологическое исследование имеет в числе своих параметров особое измерение – страстное соучастие, интеллектуальное и воинствующее. И, наконец, высказывание Габриэля Мацетелли о своей книге. «Я полюбил Россию через ее поэтов – Блока и Есенина, Цветаеву и Ахматову, Маяковского и Пастернака, но также благодаря и Эторе Логатто, пионеру итальянской словистики. Почти случайно, будучи молодым студентом, я наткнулся на журнал «Руссия», который он издавал в 1920-26 годах и который стал предметом моей дипломной работы, а также предметом целой серии встреч с маститым профессором. Одно из их свидетельств – интервью, данное мне Логатто в 1981 году, где реконструируются важнейшие этапы его издательского опыта, ставшего в действительности зачином итальянской словистики. Вместе с Эторе Логатто также и исследователи Аурелио Пальмьери, Энрико Дамиани и Джованни Мавер внесли огромный вклад в распространение знаний о славянском мире в Италии. Вторая часть моей книги посвящена именно их многообразной деятельности в стремлении выявить увлеченный труд этих энтузиастов, приведший к такой колоссальной научной и просветительской продукции, пожалуй, за исключением Мавера, что в настоящее время даже самому опытному библиографу нелегко составить полные списки их публикаций. В третьей части книги мои статьи несколько иного характера, однако все они своим стержнем имеют культурное отношение между Италией и Россией. С другой стороны, именно этот стержень и есть главный для моей книги и для моих занятий. О многовековых русско-итальянских связях уже многое сказано и написано. Моя публикация призвана отдать дань памяти всем тем людям, для которых исследование этих связей стало в центре труда, вдохновленного любовью к литературе и убеждением, что именно таким образом можно способствовать дружескому знакомству народов и их взаимоуважению. Габриэле Мацетелли. На этом мы заканчиваем программу «Русская литература как итальянская любовь», посвященную книге Мацетелли «Очерки итальянской славистики», книге «Архивы судьбы», которую выпустило московское издательство «Индрик». Гостем нашей студии был переводчик и редактор книги Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. По воскресеньям эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру – люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые – говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».